Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В гостях у меня сегодня руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, отец Даниил Рябинин. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Церковная служба представляет собой чин звучащих молитвословных текстов. Но всегда ли они нам понятны? Всегда ли мы задумываемся о том, насколько понятен этот текст? И всегда ли богослужение понятно даже тем людям, которые в церковь входят постоянно? Я уже не говорю про тех, кто впервые переступает порог храма. Вот об этом сегодня и поговорим. Итак, батюшка, поделитесь, пожалуйста, когда вы впервые посетили богослужение, все ли вам было понятно?
Ну, конечно, мне было много чего непонятно. Вообще, наверное, ничего было непонятно.
Вот когда первый раз, да, переступили порог храма.
Да, человек неподготовленный, когда всегда приходит,
его даже... Поет красиво и ладно.
Да, что-то где-то... Поет красиво и ладно. И бывает, что что-то там гундят и тоже, так сказать...
Не ладно.
Да, то ли читают, то ли поют. Сколько на этот счет таких шуток уже есть,
да,
того, когда человек гундит и разговаривает, что это там не на церковной службе-то он находится. Ну, и, в принципе, к человеку неподготовленному, когда он заходит в храм, на него все вот так вот сваливается разом, он ничего не понимает, куда бежать, куда креститься, и где падать.
Куда свечку ставить.
Да, и все вот мы вокруг вращаемся того вопроса, а что нужно делать, а что можно делать и так далее. Поэтому, попадая в новое место с какими-то новыми моментами, мы, безусловно, должны быть готовыми к этому, с тем, с чем-то столкнемся. Я вот оперу не особо люблю. Ну, вот так вот у меня сложилось. Ну, как-то бывал, тоже ничего не понятно. Да? Вот,
что-то но, поют,
да,
и ладно.
Но есть любители, все восхищены, да, поют, и я, кстати, тоже как-то пытаюсь в это проникнуться и восхищаться. Но, опять же, некий сценарий, да, то, что выдается, и можно посмотреть, тогда вроде одно с другим становится понятным, и как-то синхронизируется уже, что происходит на сцене, что там произносится.
Сюжет, оказывается, есть.
Да, некий, да, есть. Но если, опять же, это на русском языке, да, там, это не итальянская опера, тогда...
Да, итальянская опера, там, как правило, выводят, опять же, перевод, прямо
да,
реплик.
Да, то есть стараемся готовиться и как-то так вот себя вести.
Угу. Вообще, как вам кажется, понимать богослужение нужно? Ну, то есть я имею в виду для людей, которые уже давным-давно ходят в церковь, там более ответственные, они возьмут, прям есть книги, в которых написано, что в какой момент служится, какие слова произносятся, но, может быть, и не стоит его понимать. Ну, то есть вот ты пришел, тебе хорошо, уютно, ты помолился, поют красиво. Может быть, и ладно, как-то милостыньку раздал, и вот ты христианин.
Ну да, такой интересный подход. Вот вы действительно верно заметили, что сейчас есть все возможности для того, чтобы подготовиться, посмотреть, внимательно разобрать, если у тебя возникает вопрос.
На телефон вопросы. Можно даже.
Телефон в интернете.
Как титры, да,
да,
будут идти.
Куча всех этих вспомнящих существований, которые вот и отделами катехизации, миссионерскими отделами были уже разработаны, и они все есть. То есть с точки зрения доступности сейчас информации, человеку, желающему в чем-то разобраться, она имеется, пожалуйста, есть наши проверенные ресурсы, занимайтесь. Нужно ли понимать или нет? Смотрите, какой момент. Богослужение выстроено и содержательно таким образом, что это песнопение по преимуществу Священного Писания. Стихословятся псалмы, евангельские и ветхозаветные сюжеты используются в тех образах, которые представлены авторами тех произведений, которые наполняют цикл седмичный и недельный, и годовой круг богослужения. Соответственно, когда мы говорим, нужно ли это понимать, или пусть это идет фоном, я, так сказать, своими словами помолюсь, речь идет о том, что, я, возможно, эту мысль проговорю уже несколько раз на протяжении нашей программы в дальнейшем, о том, что содержательно служба описывает библейские сюжеты, образы, которые там представлены. Соответственно, понимание этих образов и понимание восприятия тех текстов, которые звучат, это маркер того, знаешь ли ты вообще Священное Писание, а Священное Писание является основополагающим в жизни христианина вещью. То есть это неразрывные моменты, да, то есть процесс воцерковления человека – это знакомство, узнавание и знание Священного Писания, которое тебе помогает в том числе разобраться и разбираться в том, что звучит, поется, читается, происходит в храме за службой во время божественной литургии или всеночной обедни. Да, есть еще определенные аспекты, по которым нужно смотреть отдельно в рамках богослужения, ну и памяти там тех или иных святых. Каноны и тропари празднику святых в большей степени отражают его жизнеописание, прославляя его подвиг или святительский, напоминая нам о его, так сказать, высоте служения, или мученический, исповеднический, да, ну, возьмите тропарь, пожалуйста, святой царской семьи, и там вот как раз-таки сам по себе богослужебная форма, как тропарь, она и содержит в себе кратко, содержательно то, на что мы акцентируем свое внимание в подвиге жизни того или иного святого. Если мы говорим о праздниках двунадесятых, которые, в основе которых лежат евангельские события, и события церковного предания, то тоже и богослужебные песнопения, стихиры, тропари, кандак, канон – это все то, где содержится существо празднуемого события. Если мы говорим о евангельском событии, ну вот Рождество Христово, то все эти эпизоды и детали, которые в Евангелии находятся, они будут в богослужебных песнопениях, соответственно, отражены. То есть, хочешь понять службу Рождества Христова, давай, брат, займись пониманием, что такое праздник Рождества Христова. В этом же событии есть отсылы к ветхозаветным историям, в которых пророчески открывается для нас будущее, о чем нам свидетельствует Господь через своих праведников, пророков, то есть о рождении Мессии, сидя в чреве примет, родит сына, нарекут имя ему Эммануил, да, как говорится у пророка Исаии. Все эти вещи есть. И в ветхозаветных чтениях, паримийных и дальше. То есть, понимаете, когда мы говорим сегодня о том, что происходит на богослужении, мы, безусловно, должны вернуться к необходимости знания Священного Писания. Посмотрите, например, другие религиозные течения, ну, например, ислам. Коран должен знаться наизусть, человек, в идеале, да. Посмотрите на, кстати, иудаизм, пятикнижие, и многие вещи должны знаться человеком, который исповедует это направление наизусть. Посмотрите древних христиан, тех подвижников, преподобных отцов. В принципе, христианский мир – это те люди, которые знали блестящее Священное Писание, и при том, что именно Ветхого Завета в особенности. Вот сейчас мы читаем труды, например, или ты смотришь труды там отцов 4-го, 3-го века, 5-го века, 2-го. Это всегда просто потрясающее понимание и знание текста Ветхого Завета.
Изначально,
да, то есть просто удивительно, насколько все точно и выверено люди смотрят. А тогда не было вот этих параллельных мест, где ты можешь пальчиком щелкнуть на экране смартфона, и тебя сразу же нужный отрывок появится, да. Тут же появится толкование 50 авторитетнейших источников, и ты вот таким моментальным образом, все в голове держалось, понимаете? Там знание псалтири, псалмов князя Давида, это было общеобязательным для некоторых монастырей, когда принимали послушникам или монахам туда, понимаете? Насколько это было все очевидно важно. И тогда вопрос о непонимании богослужения-то и не стоял. Другой момент, да, заходим в храм, вот мы начали сказать, с такой шутки, где-то вот оно поется красиво и хорошо, где-то не поется красиво и хорошо. Действительно, сейчас у нас в большинстве случаев протестное пение многоголосие. Служба так у нас она сформировалась в течение определенного времени. Помним, и знаменный распев был, да, по крюкам пение
в монастырях.
Но там еще
и от акустических возможностей храма зависит.
Да, здесь же акустические возможности храма каменного, а, б, храма деревянного, с, это возможность чтения и пения. Традиции уходят, люди, к сожалению, тоже по возможности их не передают, и где-то эти вещи уже должны быть на совести и под ответственности настоятеля или старшего священника храма. Для того, чтобы служба, она не была бубнежом, чтобы, так сказать, да, какие-то вещи проговаривались. И здесь этот момент тоже достаточно остро сегодня стоящий перед богослужебной комиссией Русской Православной Церкви. Я думаю, что в будущем этот вопрос будет прорабатываться, решаться, потому что есть уставные особенности богослужения, то, что мы находимся с вами в типиконе, то устав служб, там, всеночных бдений, вот этот вот дневной круг богослужений, это по преимуществу службы, которые определяются монастырским уставом, ну, были изначально таковым, да, формирование вообще типикона. Те богослужения, которые обозначены таковым уставом, сегодня мы видим, что они, ну, как-то интерпретируются в рамках приходских служб и тех возможностей, которые есть, приходов, городов, сел, деревень, немного по-другому. Поэтому возникает вот такая коллизия, либо человек пытается следовать букве устава, но уложиться в какой-то определенный промежуток времени, да, и тогда это получается бубнёжка, там еще что-то, либо, кстати, пытается как-то сокращать какое-то количество песнопений, убирая их, но при этом, там, чтобы эти песнопения звучали более понятно с точки зрения произнесения, чтения и пения. Да? Угу. Но опять же, качество певцов, мы тоже должны понимать, что у нас существуют консерватории, музыкальные училища, это все хорошо, и там талантливые люди есть, но не всегда, но чтобы такой человек еще и стал церковным, чтобы он мог произносить и доносить те звуки, которые он поет,
и те смыслы
нужные. это уже его серьезная работа, да, и здесь это уже аспект, который связан не столько с теми, да, словами, которые наполняют то или иное песнопение или какой-то богослужебный текст, но именно то, как сам человек к этому серьезно относится. Это высокая работа. Вот мы, допустим, говорим о иконописцах, о мастерах иконописцах, да, что это высокое служение, человек с молитвой приступает к нему. Кстати, нельзя просто так взять, там, начать этим делом заниматься, да, это вот такая вдохновленная вещь. И, по-видимому, это же мы должны отнести тем, кто произносит священные тексты за службой, на богослужении. Но вот как раз-таки здесь уже какой-то такой ответственности в этом плане не всегда человек ее осознает. Ну, пришел там, да, какой-то за выход получил денежный средства, что-то там отбубнел, ну, слава богу, там прошла служба. Она есть, пошел по крайней домой. Мере, да. Хорошо, батюшка выйдет на русском языке, там, объяснит, скажет какую-то проповедь, и это будет уже минимальным назиданием, которое во время службы есть. То есть ответственное служение псаломщика, регента, певчих, это серьезные вещи. И от них зависит много то, почему некто, придя в храм, что-то недопонял, не услышал.
Но тут же есть еще одна такая проблема, как мне кажется. Мы иногда даже не задумываемся о том, точнее, мы думаем, что мы все понимаем, но на самом деле, вот, допустим, то же самое слово «аминь», да, спроси, ты понимаешь, да, понимаю, объясни. Не может человек объяснить. То же самое слово там «Пресвятая Богородица». Что такое «Пресвятая»? Понимаешь, понимаю, объясни опять. Человек не сможет объяснить. Мы даже об этом не задумываемся. И, в принципе, вот эта вот идея перевода богослужений на русский язык, там, она сейчас растет и ширится. И есть, кстати, храмы, где уже службы на русском языке проводятся. Вообще, понятность текста богослужения его участникам – это, конечно, важное условие для, как бы, его действительности, потому что верующие перед тем, как сказать «аминь», они должны понять, чему они говорят, да? Вот знаю, что проблема остро стоит. Как ваше мнение вот на этот счет, ваше видение решения этой проблемы?
Смотрите, проблема, она была озвучена и достаточно остро рассматривалась, и в том числе на соборе 17-18 года, перед революцией.
Мы понимаем, не новые уже.
Это не новые моменты, и они обсуждались там и отцами собора, и определенные резолюции были сформулированы. Но на тот момент, кстати, главным, одним из главных деяний собора все-таки было восстановление патриаршества и аккумулирование церковной власти в руках Святейшего Патриарха. Все остальные вещи, связанные, скажем так, с развитием и храмового богослужения приходского, они ушли на нет, ну, очевидно, исторические события. Сейчас мы восстанавливаем, и церковь восстанавливается, и мы вновь возвращаемся к существующим проблемам. Здесь мы должны услышать то, как разрешение данных вопросов, как вообще внимательно к этому относится наш Святейший Патриарх, Московский Всеруси Кирилл, как представительные лица Московского патриархии видят эти моменты, и Владыка Илларион. Здесь всегда достаточно внимательно и очень, так сказать, скрупулезно мы должны подходить к тем аспектам и вопросам, которые, с одной стороны, вроде бы острые, но у нас есть опыт, к сожалению, в Русской Православной Церкви раскола реформ Никоновских, это как раз-таки касается богослужебной справы. И старообрядческий раскол, к сожалению, он, ну, сколько он был уврачевывался, он таковым остается. И уж что говорить о том времени, когда самые жесточайшие санкции применялись к старообрядцам в свое время, да. В синодальный период в особенности.
А да, осадочек-то остался, что называется.
Да, то есть мы понимаем, что это все вещи очень такие реактивные. Дальше. Очевидно, что мы должны идти путем некой мягкой русификации. Есть определенных богослужебных текстов, тех оборотов речей, которые действительно сегодня вообще, в принципе, человеку современному непонятны. Ну, есть такие слова, эту подборку можно легко найти в интернете, как раз-таки на них чаще всего те, кто предлагает полностью все перевести на русский язык, ссылаются, аргументируют, что ничего не понятно, потому что...
Так, а может быть, просто объяснить?
Да, следующий момент, это, конечно, непосредственная работа священника со своими прихожанами. Мы понимаем, что те люди, которые посещают богослужение, ну, это не растет в какой-то невероятной прогрессии количество людей. Мы знаем вот своих прихожан, кто-то приходит новый человек, кто-то уходит, и это все те люди, с которыми мы общаемся, и у нас есть возможность и с ОМВОНа, и в каких-то личных беседах или групповых занятиях эти вещи проговорить. Человека таким образом воцерковлять.
Угу.
Если он является прихожанином, для него действительно посещение службы дорого, он участвует в церковных таинствах, наша обратная связь именно в этом заключается. Не то, что давайте все сейчас выкинем и новые книжки напишем, и вот как будет хорошо. У нас некоторые деятели так считают, с миссионерской точки зрения, что мы сейчас все переведем на русский язык, и у нас все храм будут битком, потому что все будет понятно. Но я вам, как и тоже человек, кто в этой деятельности занят, работой миссионерской,
не
вам,
поможет.
Вам объясняю, что это ничего не поможет. Дальше, надо понимать следующее, что перевод – это всегда потеря определенного качества и смысла текста. А здесь можно там говорить и о жесткости языка, мягкости языка. Такие термины используются в
сравнении. Ну, иногда даже просто синонимов нету.
Да, нет синонимов. Это все очень сложно заменяемые вещи. И здесь простой пример тому, что, скажем так, в нашей жизни, и в том числе в молитвенно-интеллектуальной, я считаю, все-таки молитва – это вещь интеллектуальная. Почему? Поясню определение молитвы. Есть обращение ума и сердца человека к Богу. Да? На сердце у тебя благостно, в голове у твоя должна тоже чем-то быть наполнена, а не пустой быть, да, как баклажка. Вот поэтому это, молитва – это деятельность и интеллектуальная в том числе. Посмотрите на подвижников, это были высокоинтеллектуальные люди, пусть даже не имели систематического образования, но Господь их просвещал, об этом мы как-то тоже говорили. Вот смотрите, мы должны идти не путем, скажем так, понижения уровня интеллектуального, смыслового в нашей жизни, потому что мы тогда скатимся вообще на каким-то примитивным
момент. Ну, то есть, если богослужение прихожанину непонятно, это прихожанин должен работать должны, над собой,
да. И
а
мы
не
должны помочь человеку, да,
должны
тому, чтобы
проще.
Подправить человека под ту высокую планку, которая есть. Ну, давайте посмотрим на те же самые какие-то наши принципы христианской жизни в отношении нравственных порядков. Ведь мы же не идем, даже несмотря на развитие современного общества, на понижение этих нравственных порядков и норм. Церковь всегда декларировала и декларирует высокую планку и в отношении жизни, в отношении смерти человека, в отношении тех или иных норм общения, которые существуют. Мы должны повышать этот уровень, но не напротив следовать этому некому течению. Ну, давайте, сейчас вам на русском непонятно, давайте что-нибудь там на русский переведем. На русском, а на какой русский? На языке Пушкина тебе тоже не будет непонятно, да? Ну, на какой язык? Вот, поэтому здесь немножко другое. Знаете, когда наша просветительская работа ведется среди заключенных, среди наркоманов или человек подвергнут страстью алкоголизма, это не означает, что ты должен стать алкоголиком, наркоманом или сесть в тюрьму. Да? Мы проповедуем о других вещах, и церковный, скажем так, императив сделать человека, предложить ему то, что его обогатит духовно, культурно и интеллектуально в том числе. Поэтому мы должны содержательно смотреть на эти вещи. Да, есть моменты, где мы, может быть, должны пойти по направлению русификации. Святейший тоже говорил, что о том, о возможности чтения Священного Писания, о допустимости чтения Священного Писания на русском языке, богослужением, если такая необходимость существует, это возможно принятие. Такие слова были, но мы не можем полностью все взять и опрокинуть до какого-то самого примитивного уровня, полагая, что ну вот тогда-то все и придут. Как раз таки нет, мы выступаем и говорим о высоких вещах. Но богословие, разве эта вещь очень легкая или простая? Давайте богословие переведем на самый элементарный язык, примитивный, что все станут богословами. Ничего подобного. Здесь же, например, можно обратиться к опыту, переводческому опыту, например, того же самого блаженного Иеронима Стридонского. Вот почитайте, у него есть письмо к своему другу Памахию. Он и лучшим переводе, он пишет ему. Ну, вот его тоже там. Я напомню, блаженный Иероним это тот, который переводил Священное Писание на латинский язык. Вульгата. Угу. Такой перевод. Вульгата слово вульгарный, то есть общедоступный. Да? Так латинское слово можно перевести.
Вот буквально. Опять же, к вопросу о том, что мы иногда очень редко задумываемся о том, а действительно ли мы понимаем правильный смысл слова.
Ну да, то есть вот, к примеру, да. Вот этот текст он переводил, и, конечно, у него были там серьезные нападки, всячески его обвиняли, и он от этого очень сильно переживал. Хотя это был блестящий переводчик, толкователь Писания, знал много языков, в том числе он брал оригиналы еврейского и греческого языка, сравнивал их и предлагал. В общем-то, там, опять же, простая вещь идет, что либо переводить, ну, здесь речь идет о Писании, мы же говорим с вами несколько о другом, о богослужении, но тем не менее. схожесть мысли. Как переводить? Как толмач-переводчик, слово за слово, за словом, да, ну, из этого получится, ну, чушь какая-то. Либо переводить по смыслу. Ну, и здесь два термина мы знаем с вами. Трансляция, это слово за словом, да, когда мы транслируем, человек говорит, например, на иностранном, и тут же там подсрочный перевод идет каждого слова. Но не всегда может тогда смысл уловить, так ведь? Либо интерпретация, это когда переводчик слышит, что произносит автор, уже интерпретирует и выдает
смысл.
Смысл,
да. Конкретно другими словами, но смысл главное сохранить.
Да, нам важно смысл сохранить. Но при этом, получается, мы теряем слова Священного Писания, слова Писания, которые там было на языке оригинала изложены. Так вот и здесь мы опять же говорим о необходимости передачи смысла. А этот смысл будет понятен человеку, который в той или иной религиозной традиции находится. То есть если мы с вами говорим, ну вот Пресвятая Богородица, да, ничего не понятно. Всесвятая Богородица, ну класс, все ясно. Но ты не знаешь, что означает слово, что обозначает наименование Богородица. Ты не понимаешь, что такое Всесвятая, что такое вообще слово Святой. То есть насколько тогда этот смысл тебе будет ясен.
То есть куда ни переводи, да. Если сам человек не понимает значение слов, то он
ничего не поймет. Значение слова, понимаешь, тебе хоть по смыслу мы переводим, хоть трактуем слово за слово, переводя его, никакого понимания нет. И как быть в данном случае? Значит, нужно держаться уже той золотой середины и того традиции, опыта, который мы имеем. Опять же повторюсь, что да, действительно должны определенные моменты применяться и в богослужебной практике допустимые, допустимые. Это и работа священника, катехизатора на приходе, миссионера там, если хотите, по разъяснению этих вещей. Это важный момент. Ну а в целом, вот так вот, понимание службы, повторюсь, это понимание и знание нами Священного Писания. Ну вот, опять же, прекрасное произведение, высокоинтеллектуальное, духовное, преподобного Андрея Крицкого. Это «Мария Настояние», так называемая служба Великого Поста. Ну что, хорошо. Перевели вы его на русский язык. Ну, вот есть там уже опыт такой. Дальше что, вам что-то понятно? Нет, по одной простой причине, потому что Андрей Крицкий берет и вкладывает в тропари своего канона образы Ветхого и Нового Завета. Если вы не знаете, кто такой Нейман, не знаете, кто такой князь Давид, не знаете про Адама и Еву, ее и историю, и грехопадение, не знаете иные вещи, связанные с пленом, с грехом Иуды, вы находитесь вне этой культурной плоскости, перевод вам ничем не поможет. И там важно содержательно. Там в двух-трех предложениях Андрей Крицкий выкладывает историю целой там, библейского повествования, целой книги библейской. Понимаете? Это же надо знать. Ну, давайте переведем на русский. И что толку-то?
Тебе то есть нечего на зеркало пенять, да, если рожа крива, как у нас Крылов говорил.
Ну да, да, да.
Не та причинно-следственная связь получается.
Поэтому давайте надо заняться именно пониманием смысла содержания. Да, опять же повторюсь, тут мы уже назвали с вами целую плеяду всяких разных обстоятельств, которые вот так вот отрицательно выступают в плане проведения богослужения, там непонимание текста, там и акустика в том числе, да, сегодня эта проблема, она есть. Вот, раньше в храмах вот как-то строили так, мы знаем с вами, никакой подзвучки там не существовало.
Но, с другой стороны, всегда можно подойти к батюшке, к священнику, спросить, если чего-то не понял, всегда действительно можно взять словарь и посмотреть, если ты не понимаешь какое-то слово.
Да, и в этом плане христианская позиция, она с точки зрения евангельской, она всегда активная, а не то, что мы вот ничего не понимаем, мы ничего не знаем, у вас тут ничего не
понятно. Ну и не хотим, да, и не надо.
Ну, а у вас тут натоптано, у вас тут грязно. Так иди сделай для себя, получишь какое-то обогащение интеллектуальное в том числе.
Ну что ж, дорогие друзья, вот на этом, пожалуй, сегодняшнюю программу мы и завершим. Напомню, у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин. Всего вам доброго и до новых встреч!